Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мои гости сегодня в прямом эфире в студии в Москве. Александр Даниэль и Ирина Флиге. Александр уже был в нашем эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина возглавляет научно-исследовательский центр «Мемориал». Те, кто следят за информационными сообщениями, не только по программе «Время», те, наверное, знают о погроме, учиненном на улице Рубинштейна в Петербурге, изъяты данные жесткого диска. В общем, борьба с экстремизмом, как я понимаю. Вот для того, чтобы понять, с каким экстремизмом будет сегодняшняя власть, мы пригласили Ирину Александра. Добрый вечер.
Добрый
вечер. Как говорится, добрый если вечер. Этот вечер добрый, как говорил один персонаж, в чем я лично сомневаюсь. Ну, давайте из первых уст тогда расскажите об этом обыске вот с самого начала и что известно к сегодняшнему часу, к этому часу.
4 декабря к нам в научно-информационный центр «Мемориал» в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна пришли с обыском. Пришла следственная группа, с ними были люди в масках и с дубинками. В результате обыска были изъяты все жесткие диски, на которых находились наши информационные базы, базы по истории советского террора и ГУЛАГа. Это персональные базы данных, более 100 тысяч имен, которые удалось восстановить за многие годы работы. Это базы данных, связанные с музейными коллекциями, с исследованиями по поиску и учету мест массовых захоронений жертв террора. Это материалы устной истории, это записи устных интервью и свидетельств людей, переживших ГУЛАГ и террор. Это воспоминания детей, которые остались без родителей, о своих родителях и вообще близких и друзьях.
Все это изъято?
Все это изъято.
Что-нибудь объясняют эти люди в масках?
Нет, они принесли постановление Следственного комитета о производстве обыска.
Как в том анекдоте, говорит, чем мотивировали?
Нет, с мотивацией у них вышли затруднения, потому что в том постановлении, очевидным образом, значится надуманный предлог просто.
Какой?
Значит, в постановлении написано, что обыск сделан по делу, которое ведется в отношении газеты «Новый Петербург». А наша организация не имеет ни к газете никакого отношения, ни к этому делу.
Простите, пытаемся восстановить, если не логику вашу, то логику их. Они, таким образом, придя по делу этой газеты к вам, имели какие-то данные о том, что вы имеете отношение к этой газете? Хотя бы формально.
Вы знаете, вот вы хорошо спрашиваете про логику. Понимаете, я могу легко или с некоторым напряжением описать человеческую логику, здравый смысл. А эта логика не поддается никакому выстраиванию, анализу и так далее.
Формально, по обвинению, там, по подозрению, формально, по обвинению одного гражданина приходит к другому.
В этой газете, название которой мы, честно говоря, впервые услышали вот тогда, значит, полтора года назад была некая публикация, некоего автора, которую прокуратура считает публикацию экстремистской.
Так.
По этому поводу было возбуждено уголовное дело.
Так.
Как я, значит, недавно узнал, это дело, к тому же, еще месяц назад закрыто.
Так.
Но
я пытаюсь понять.
Да. В постановлении написано буквально следующее. У следствия есть сведения, вот так вот, какие сведения, что в офисных помещениях мемориала может находиться информация, которая подскажет следствию источники финансирования этой газеты, номер раз, и второе, что там могут находиться материалы, которые докажут, что выпускающий редактор, что ли, этой газеты, факт подписания выпускающим редактором этой газеты номера в печать. Вот примерно так.
Адрес совпадал адрес с вашим с этим центром улицы?
Вы знаете, адрес совпадал, но название не совпадало.
Они располагались где-то поблизости, в том же, по тому же адресу?
Кто они?
Газета.
Нет.
А где они вообще?
А я понятия не
имею. Нет,
я пытаюсь. Видите, я привык, мы все привыкли к лжи, мы все привыкли к демагогии.
Ну и к абсурду же мы тоже привыкли.
Нет, но тут для абсурда, знаете, все-таки после 20 века, да, мы Кафку читали. Ну, должна быть, у Кафки есть какая-то логика, она абсурдная, но она есть. Здесь я пока что вообще не...
Это не абсурд, конечно, это постмодернизм.
Хорошо, бог с ней, с литературой. Это было в четверг.
Это было в четверг,
да. Это было в четверг днем. Сейчас у нас воскресенье вечер. За это время кто-то что-то мог из должностных лиц пояснить хотя бы?
Вы знаете, журналистам, которые звонили, объясняли так, что у них возникла гипотеза, что эту самую газету «Новый Петербург» финансирует общество «Мемориал». Анекдотичность этого утверждения доказывать, ну, как бы объяснять не надо, да? Мы такие богатые спонсоры, значит, газета финансирует.
Да, ну...
Понимаете, дело в том, что вообще по нашей жизни я привыкла не рассматривать вот мелкие как бы признаки. А давайте смотреть более то, что называется, что носить. Вот пришли к нам с обыском. Что их интересовало? Их интересовали только жесткие диски, на которых были базы данных. База данных нашей основной деятельности, которую я только что назвала.
Простите, я сразу спрошу, есть ли копии этой информации?
Вы знаете, большая часть копий находилась там же, и они были изъяты вместе с этими жесткими дисками. Ну, знаете, как техническое копирование, чтобы винчестер не полетел, ставится дополнительный винчестер, и на него идет резервное
копирование.
Это тоже
копирование.
Да. Нет, ну, не совсем все, потому что, конечно, у нас есть и запасные копии, но более старые. Их абсолютно не интересовал сам архив. Архив у нас колоссальный. Их вообще не интересовали ни газетные коллекции, ни коллекции в бумажном варианте, ни документальные коллекции. Их вообще не заинтересовал компьютер бухгалтера, например. Угу. Он оставлен.
Как, у вас есть какая-то собственная версия? Вот я пытаюсь найти ниточку хоть какой-то логики.
Вы знаете, за эти два дня разные люди уже высказывали самое огромное количество версий.
Фантастически.
Да. Значит, одна была версия, что это таким образом прокуратура или Следственный комитет передает привет и поздравления открывавшейся на следующий день Международной научной конференции по сталинизму, одним из организаторов которой был «Мемориал». Угу. Да.
Ну, такой символический.
Символический
привет. Нет, привет, понятно.
Символический
какой
привет,
могут,
символический...
Так...
Ну да, какой
как,
могут.
Чем могут, тем и передают.
Да.
Вот люди в маске.
Была версия, что это связано с показом некоего фильма, так сказать, неугодного властям в помещении «Мемориала». Значит, когда? Недели две или три назад.
Ну, примерно.
Но на самом деле, понимаете, еще какие-то версии возникали. А, возникали версии, что вот один из сотрудников питерского мемориала, значит, известен своей войной с «Газпромом» из-за этого небоскреба «Газпромовского» в Петербурге,
вот
это наезд
есть.
На
да,
него.
Да.
Но вы знаете, что я вам скажу? Что у меня всегда есть принцип некий, что если в нашей стране есть, значит, некое событие, про которое есть два объяснения – заговор или бардак, то
надо
верно,
выбирать версию бардака.
То всегда, значит, верно вторая. Или абсурд, как угодно.
Это, так сказать, версия смягчает мое сердце, но не сильно, вы знаете. Можно констатировать... Да, пока что можно констатировать, что, собственно говоря, здравым смыслом и за... То есть, так, скажем, законом не пахнет точно, да? Потому что надуманное...
Не пахнет. Искать доказательства связи между питерский Ницмемориал и некой питерской газеты в базах данных расстрелянных в 1937-1938 году, довольно сложно.
Да. Значит, я должен вам сказать, я допускаю, рассматриваю версию Бардака, но поскольку прошло два дня, а Бардак не рассосался, и извинения не принесены, а для того, чтобы понять, что база данных, понять, что в базе данных расстрелянных в 1937 году нету никаких пояснений по поводу финансирования газеты, для этого не нужно трое суток, я думаю. Да? Достаточно получаса даже самому тупому работнику самых тупых органов. Поэтому меня не проканала ваша версия Бардака, извините, Александр.
Ир, ну заступись за Следственный комитет или за прокуратуру. Про звонок вчерашний.
Ой, что-то вот расскажите.
Нет, не вчера, в пятницу позвонил следователь, который проводил обыск, и сообщил, что он готов отдать некоторую часть бумаг, но мы не знаем каких, да, которые были изъяты. А когда мы его спросили, что бумаги это хорошо, ну а жесткие диски вы когда вернете? Он говорит, когда проверим.
Сколько было расстреляно? Какая база на сколько? 100 тысяч человек? Миллион?
Несколько сотен тысяч.
Несколько сотен тысяч. Они по каждому будут проявлять... Молодцы. Нет, ну, финансирование есть. Я имею в виду не у мемориала, а у следственных органов, поэтому они могут себе позволить развлекаться этим. Нет, Александр, я... версия Бардака вот у меня не проходит. У меня она не проходит. Кто нет, именно и почему? Вот то, что они имеют возможность послать таким образом привет, они ли как контора, они ли как какой-то деятель конторы, который в контрах с кем-то, да, по поводу ли открывающейся конференции, по поводу ли фильма этого скандального, да, разобравшись, не разобравшись, они имеют возможность сделать больно, не сильно заботясь о собственной безопасности. То есть, я представляю себе там аналогичную историю в Швеции, да, где через два часа вся общественность шведская танцевала бы на их голове, да, и требовала бы отставки.
Наши тоже танцуют, на самом деле, надо отдать ей должное.
Нет, наша... Что вы называете общественностью? Несколько сайтов? А вас что-нибудь рассказало об этом случае, что-нибудь рассказала программа «Вести», за вас заступилось время? Вот сегодня посмотрим «Воскресное время» с Петром Толстым. Вы ожидаете, что за вас заступится там?
Честно скажу, не ожидаю.
Не ожидаете. Стало быть, что вы называете общественностью? Грани, да, и вот «Радио Свобода» – это своеобразное.
То есть вы имеете в виду СМИ?
Я имею в виду...
Ну, в электронных СМИ довольно во многих
Нет,
прошло.
Я имею в виду, такой ответный удар, который грозит некоторыми неприятностями той номенклатуре, которая за это отвечает. Я не говорю, что она это делает, но та, которая отвечает
за это.
Вы знаете,
я слышал, что довольно серьезно, значит, взбудораживает эта история академическое сообщество зарубежное, что уже довольно много резких реакций со стороны ряда университетов.
Нет, ну сейчас
это должно страшно озаботить руководство Лубянки, я думаю. Они ночью не будут спать сегодня. Вы знаете, мне это напоминает историю совершенно другого масштаба, когда в 95-м году было вполне комическое дело против программы «Куклы». И я в этот день... Да. Я в этот день приехал в гости к Зиновию Ефимовичу Герту. Просто мы договорились, что я в этот день приеду. И он по телевизору узнал об этой пресс-конференции, об этом уголовном деле. И он в сильном волнении за меня сказал, он говорил, нет, Витя, они не посмеют это сделать, сказал он. Я спросил, собственно, почему, Зиновий Ефимович? И он, подумав, ответил, ведь тогда никто не подаст им руки. Понимаете, вот это мне напомнило ваше академическое сообщество встревоженное международное. Ну, что? Ворочается сбоку на бок третью ночь Владимир Владимирович? Что? Ну, встревоженно, пропадено пропадом академическое сообщество. Они ни перед кем не отвечают. Да? Не проходит ваша версия снова. Счет 2-0 в пользу телезрителей.
Ну хорошо.
Значит, вот следователь таким образом, в пятницу, Ирина, правильно ли я понял, что следователь таким образом подтвердил, что это не ошибка. Потому что ошибка бы выяснилась в течение часа. Да? Не тот адрес, там, не те
Нет,
базы
на вопрос,
данных.
Почему вы отдаете нам только бумаги, а не отдаете диски? И вот диски с базами данных. Нам сказали очень хорошо, что диски, что винчестеров много, поэтому их долго проверять.
Но они же не один диск изъяли, а целую кучу. Они практически со всех компьютеров диски вывернули.
Ну, понятно. Я поэтому и спросил про количество расстрелянных. Конечно, если по каждому проверять не тот ли адрес. Ладно, шутки, если бы это не было так грустно, как говорится. Давайте послушаем звонки. Сергей из Армавира. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня будет такой вопрос. Вот я вот заинтересован, я хоть издалека звоню, но я об этом случае знаю, вот насчет мемориал. Вот понимаете, вот меня такой вопрос интересует. Как вот, ну, я не знаю, такой вопрос, ну, как говорится, обыденный, но как это они посмели вот без санкций ворваться там в масках? И у меня такой вопрос вот будет к вам, а как же вы им отдали? Ну, ну не надо было отдавать, ну, вот, не
жестко. Сергей, замечательно.
Нет, понимаете, я с вами, ну, я солидарен с вами.
Я понимаю, Сергей, вот. Но спасибо вам за звонок, но такое ощущение, что вы звонили не из Армавира, а из штата Коннектикут. Вот в смысле представлений о возможностях гражданина, они не из Армавира. Как же не отдали? Вот сидит Ирина ростом, в общем, меньше даже меня, да? И как? Шесть, хоть несколько человек в масках, да?
С дубинками.
С дубинками. Килограмм по 95,
три,
да?
Женщины.
Три женщины. Шесть, как не отдать? Что? Как вы представляете себе это?
И потом все-таки не без санкции. Санкция была.
Санкция была, прокуратуры. Да, абсолютно все официально.
Другое дело, что написано в этой санкции.
Нет, написан бред, но это же вопрос.
Кстати,
не к этим шкафам.
К слову,
маска,
Виктор,
да?
Вы знаете, за время, значит, моей юности у меня так сказать, было с десяток, наверное, обысков. Но я в диссидентских кругах крутился. Должен сказать,
с вашей фамилией могли бы не пояснять.
Должен сказать, что такого безобразного протокола обыска, такого чудовищно непрофессионального, я просто в жизни не видел.
Что в советское время было лучше?
Ну, гораздо аккуратнее они вели протоколы.
Они не позволили составить описи на изъятые.
Самое главное, что они не позволили составить опись содержимого изымаемых дисков.
То есть они могут просто не вернуть и сказать, что так и было, в сущности.
Нет, по количеству они, наверное, должны вернуть, по количеству дисков, но про содержимое.
То есть им нужны пустые диски.
Могут пустые, а могут туда дописать все, что угодно. Там место было.
Вот, то есть просто в протоколе даже нету, знаете, пункт первый, пункт второй, пункт третий. Вот даже этого
опять
нет.
Опять спрошу, как в анекдоте, чем мотивировали? Вот когда вы говорите, надо составить опись по закону.
Нет, чем я могу мотивировать?
Нет.
Только чудовищным падением уровня профессионализма за последние 20
они
лет.
Они тоже ничего не объясняли.
Да, и сотрудница, которая была в офисе в этот момент, и которая требовала, чтобы, если они не могут сами, то что она составит перечень изъятого, ей было отказано.
Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте, вы в эфире.
Вечер, уважаемые.
Добрый вечер.
Господа. Значит, то, что было совершено беззаконие, для меня это понятно. И все-таки хочу спросить, как вы считаете, возвратят питерскому мемориалу все жесткие диски или все-таки их часть? И второе, много ли протестов в нашем отечестве в связи с происшедшим обыском? Спасибо большое.
Второй вопрос решите считать риторическим.
Да, первый скорее обращен к прокуратуре, чем к нам.
Да. Надеяться можно, но в том-то и дело, что в данном случае мы, как мне кажется, имеем дело с игрой в орел-решку. Да, могут вернуть, могут не вернуть. У нас с вами, да?
Могут вернуть в рабочем состоянии.
Не
рабочем.
У нас с вами, я обращаюсь к звонившему, у нас нет никаких рычагов, чтобы заставить их это сделать, и стало быть, нет никаких оснований предполагать, что они обязаны это делать. Могут, может так повернуться, что вернут, и даже под компанию какую-нибудь попадет, там, чего-нибудь вдруг там Дмитрий Анатольевич скажет, и они вдруг даже, может быть, вдруг, я фантазирую, извинятся. Ну, допустим.
Ну, это уже вы махнули.
Это меня заразило оптимизмом звонивший из Армавира, да? Ну, там, теоретически, я говорю, совсем теоретически. Ну, а могут просто не вернуть, а могут еще какую-нибудь гадость сделать. Так что... Владимир из Саратовской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть предположение.
Давайте.
Ну, мемориал, он лет 15 назад котировался довольно высоко и мог под горячую руку нахватать каких-то хороших материалов в свое время, так? Вот.
Нахватать так, в смысле из архивов?
Из архивов.
Из архивов Родины просто нахватать, да, понятно. Мог.
Ну, была возможность.
Была, да, какой-то.
Вот. Бред. А теперь другие времена. Так вот, может быть, дело-то не в самом мемориале и не в списках пострадавших, а может быть, просто подчищается история, и там, кроме пострадавших, может быть, еще и те, кто, так сказать, эти страдания устраивал, и исследователи, осведомители, и все прочее. И,
понятно.
Может быть, просто идет зачистка именно истории.
Спасибо за версию. Это вот как для такого версию рассматривать.
Насчет зачистки истории не знаю. Конечно, все-таки и пострадавшие, и следователи-осведомители, которых у нас, кстати говоря, как правило, нету или почти нету. Все это дела все-таки очень давно минувших дней, и почти никого из них уже нет в живых. Но, в принципе, насчет зачистки истории я склонен с вами согласиться. Я думаю, что это, вот когда мы пытаемся рационализировать их соображения, то мы это делаем зря, зря тратим эфирное время. Это же реакция уровня амебы. Вот какая-то неприятная тема, какая-то не такая, какая-то не патриотическая, репрессии, террор.
Кому
вот
нужно?
Кому это надо? Народу это надо, народу это не надо. Вот примерно вот так вот они... Значит, на этом уровне они размышляют, и на этом уровне их реакция. И историко-просветительская деятельность мемориала им просто как бы не в жилу, не в жилу. И они не уверены, что это, что эту деятельность одобряет начальство.
Есть,
то есть, я думаю,
что-то.
Скорее они уверены, что эта деятельность начальства не одобряет.
Так, скажем так, и если фантазировать, mm-hmm. сколько мы можем только фантазировать про эту историю, то все-таки человек, который совершал, санкционировал, дал отмашку на этот наезд... Да? А, поскольку эта отмашка явно не исходит с самого верха, это не тот случай явно, да, чтобы мы подозревали там, каких-то высочайших персон. Это какой-то средний уровень. Он не может не понимать, что он нарушает закон. А, я не знаю, какая вот номенклатурная логика все-таки вот так вот высунуться, самому сделать, рискнуть сделать гадость. Все-таки, если начнут вдруг искать крайнюю, а откуда он знает? Завтра вдруг у Медведева в плане, значит, заявить о торжестве законности. И он будет искать пример, да? И тут человек может попасть под горячую руку. Вот в этом смысле я, честно говоря, сомневаюсь насчет уж совсем такой просто вот амебной реакции. Человек, так или иначе, я думаю, номенклатурный просчитывает...
Но если дело дойдет до того, что обидят следователя Колганова, который подписал постановление и проводил обыск, и если они при этом его уволят с нарушением его прав, пусть он приходит в наш правозащитный центр. Мы за него заступимся.
Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Храм Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, посетили уже тысячи человек. Желающие проститься выстраиваются в многочасовые очереди. В Якутии в 50-градусный мороз из-за аварии остались без теплоснабжения жители поселка Якокит, более 330 человек, треть из которых дети. В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Тогда погибли 25 тысяч человек, десятки тысяч были ранены, сотни тысяч остались без крова. Правительство Греции обратилось с призывом к восстановлению порядка и спокойствия после самых крупных за многие годы беспорядков в Афинах и нескольких других городах. Власти Индии опровергли сообщение о том, что во время нападений в Мумбаи от индийского правительства президенту Пакистана поступил телефонный звонок с угрозами. Китай выразил официальный протест Франции в связи со встречей президента Николя Саркози с лидером тибетских буддистов Далай-ламой. Пекин считает Тибет частью своей территории и обвиняет Далай-ламу в сепаратизме. Около 500 человек были задержаны шведской полицией в ходе беспорядков в пригороде Стокгольма. В Турции выясняют причины взрыва в Стамбуле, в результате которого в субботу были ранены два человека. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт подверг резкой критике нападения еврейских поселенцев на палестинцев в городе Хеврон на западном берегу. На юге Афганистана в провинции Гельмент в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских. На западе На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский, сожжены более 60 грузовиков.
Все свободны. Прямой эфир на Радио Свобода. Мои гости сегодня Александр Даниэль и Ирина Фриги, глава научно-информационного центра «Мемориал» Санкт-Петербург. Давайте мы сейчас ответим на звонки, а потом продолжим. Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Сначала ремарка.
Давай.
Я считаю, что в настоящее время в России правит быдло с дубиной, но в костюме от «Версача». А вот теперь вопрос. Вот
так.
Как вы считаете, если по гамбургскому счету взять и сказать нашему народу-богоносцу, что вот голосуйте на выборах и выбирайте кого угодно, ничего вам за это не будет, никаких репрессий. Как вы считаете, кого этот народ-богоносец выберет на царство? Спасибо.
Спасибо. Это вопросик на диссертацию, Борис Павлович. Мы, боюсь, не уложимся. Если я правильно понял направление мысли, то оно заключается в том, что ничего хорошего не выберут и по-честному. Но я уже многократно рассуждал на эту тему, кратко скажу свои еще раз тезисы. Не надо относиться к выборам как к такому метафизическому, единомоментному событию. Вот прямо вот сейчас вот мы берем этот анализ крови, и сейчас, значит, да, ни за что хорошее не проголосуют и не могут проголосовать. Но выборы предполагают, если вы знаете, да, некоторую кампанию агитационную. Да? Люди вступают в диалог, людям что-то рассказывают. Так вот, если бы то самое, вот те самые 8 лет, да, которые были потрачены на вбивание этого большого гвоздя нам в голову, да, если дать те же самые 8 лет на то, чтобы рассказать, в частности, немножечко раскрыть архивы мемориала и о них рассказывать по первому, второму, четвертому каналам, да, и пятому телевидение, если дать людям возможность услышать, увидеть, то голосование будет немножечко другим, подозреваю. Я неоднократно вспоминал в этой студии условия, на которых в Берлине в 1945-1946 году выдавали пайки. Их выдавали по выходе из кинотеатра, где жителям города Берлина показывали некий документальный фильм, который потом был показан на Нюрнбергском процессе. Да, вот эти кадры из Дахау, из Освенцима. И должен сказать, что голосование, так сказать, даже в душе голосование за Гитлера сходит на нет через какое-то время. Поэтому меняется. Сейчас ни за что хорошее, думаю, не проголосуют. У нас есть звонки, но давайте все-таки мы немножечко, вот, Ирина, в ту тему, которую мы не очень закончили в первом отрезке.
Понимаете, дело в том, что вот сегодня по-прежнему линия фронта проходит не по 2008-2009 году, а по 1937. И мне кажется, что сегодня это вот к вопросу об актуальности истории. Понимаете, дело даже не в борьбе за исторические факты, исторические знания, а за интерпретацию этих данных. В течение многих лет, в течение, там, с конца 80-х и, наверное, в течение 15 лет, власть в стране отстранилась от этой темы. И поэтому вот такие необходимые и крайне важные работы в этой области, как восстановление имен жертв террора, как поиск и учет мест захоронений, оказалось не вписано в программы власти. И оказалось, что именно эти сферы легли на общественную работу. Ну и в первую очередь на мемориалы, на много мемориалов, потому что они есть в разных городах. На краеведческие музеи, на краеведные кружки и так далее. И вот даже те места массовых расстрелов и захоронений, которые были найдены за последние 20 лет, они все равно находятся под угрозой вторичной потери, потому что они не имеют официального статуса, они не это не охранные объекты, это общественная мемориализация. И даже те, которые имеют этот статус, они его имеют вот так, как бы выдавленный из общественного сознания.
Я, простите, в качестве примера, не так давно на радио «Эхо Москвы» во время прямого эфира поступило, просто мне рассказали, в Томске на месте каких-то расстрельных, на каком-то расстрельном месте.
На Каштаке.
Месте, на Каштаке, да, на каком-то расстрельном месте.
А, нет.
Решили, нет, Каштак это
не Каштак, под, это, Каштак, Каштак это, под Читой. Нет, это тоже
нет,
Томск.
Каштак это Томск.
Это на улице Ленина, 42, бывшая внутренняя тюрьма НКВД.
Да. Так Томска. Вот там, в общем, выгребают эти кости, хотят делать развлекательный центр, да, вот это было сообщение. То есть вопрос в том, что власть, с одной стороны, может быть, это просто о другом захоронении идет речь, но как бы то ни было, власть, с одной стороны, перестала, по крайней мере, преследовать тех, кто этим занимается, скажем ей спасибо и за это в конце 80-х годов. С другой стороны, конечно, все это по-прежнему на плечах энтузиастов. И стало быть, как опять орел-решка. Тут получилось, а тут прошлись трактором.
Я вам больше того скажу. Это вот этот эпизод, который был 2 дня назад, это последнее общение НИЦ «Мемориал в Санкт-Петербурге» с прокуратурой. А предпоследнее общение было 6 лет назад, когда поисковые группы этого самого НИЦ «Мемориал» обнаружили на Ржевском артиллерийском полигоне под Петербургом, по всей видимости, огромное массовое захоронение расстрелянных, и обратились в прокуратуру с просьбой
выполнить свои обязанности.
Угу. Расследование по факту обнаружения массового захоронения. Прокуратура, хочу вам сказать, отказалась это делать и перекинула стрелку на военную прокуратуру, поскольку артиллерийский полигон, и, значит, вроде эта территория подведомственна военной прокуратуре. А военная прокуратура перевела стрелку обратно
на прокуратуру Ленинградской области. Это был длинный замкнутый круг.
Да, и так несколько раз. И воз, и ныне там. То есть это захоронение обнаруженное, это места, где...
А сколько человек расстреляно там примерно?
Мы предполагаем, что на территории Ржевского артиллерийского полигона расстреляно более 30 тысяч человек. Только единственное, что мы не можем локализовать полностью эти участки. Я предполагаю, что это не один участок, а несколько участков. А тот участок, который мы нашли, это порядка 2000 человек. Но не единственный.
Государство не интересует это.
Так да, вот в этом-то...
Вот это поразительно, понимаете, да? Вот город Петербург сейчас, сколько там внуков вот этих вот скольких-то тысяч расстрелянных живет?
Неинтересно.
Как вы думаете? Неинтересно.
Понимаете,
а обыск устроить в офисе мемориала им интересно?
Так вот, в течение 15 лет та работа, которой мы занимались, находилась как несуществующая для них. Она их не интересовала. Ни позитивно, ни негативно.
Сейчас вы должны сказать спасибо, что не интересовала. Сейчас заинтересовала.
Да, конечно. Но последние годы, последние несколько лет, эта работа снова стала предметом, почему я и говорю о линии фронта, проходящей по 1937 году. Потому что последние несколько лет возникла политическая конструирование прошлого и интерес к истории как к механизму создания сегодняшней легитимности террора и легитимности власти одновременно, она изменила
соотношение.
И если раньше мы могли говорить, что мы работаем, к сожалению, без поддержки власти, к сожалению, те направления работы, которые должны были выполняться какими-то административными ресурсами, и издание книг памяти, и создание единой базы данных имен, и регистрация мест массового захоронения, их поиска, и учет памятников, которые установлены. А, между прочим, на территории России этих памятников очень много. И они, как правило, общественные инициативы или инициативы региональной власти, региональных администраций. Этих памятников более 800. стоит на территории России. Просто о них никто не знает.
С Лениным не пытались сравнивать
поколения? Они понимаете, они выдавлены из общественной дискуссии. И вот сейчас эта общественная дискуссия...
Сейчас поставлена точка. Сейчас нет никакой общественной дискуссии. Есть, был эффективный менеджер. Нам же рассказали. Что вы русским языком вам сказали? Эффективный менеджер был. Вот лежит на Ржевском артиллерийском, да, результат эффективного менеджмента. Это был очень эффективный менеджмент.
А что, разве не эффективно?
Очень эффективно.
За 15 месяцев 750 тысяч ухлопать, это...
Это вполне себе эффективно. Давайте, а у нас уже соскочили звонки, да? Нет, есть звонки? Да, пожалуйста, что-то у меня, значит... Давайте, алло, здравствуйте, в эфире. Я не знаю, с кем говорю. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, алло.
Говорите.
Владимир, Белгородская область. Центральное телевидение.
Давайте другой звонок попробуем, потому что...
Алло, алло, алло.
Да, вот, здравствуйте, в эфире.
Вот передача у вас, все свободны, да?
Да, вы правильно.
Вот, значит, где-то месяц назад Немцов, он впали там с тем-то Миловым, кажется, обвинил Путина на всю страну, что он якобы каким-то нечестным способом присвоил себе 6% акций «Газпрома», да?
Ну?
Вот. Ну, а сказано, понимаете? Ну, я думаю, что, в общем, мы все взбудоражены, и я вот, например, по себе говорю, и кто-то должен сказать «Б». Вот. Либо сам, значит, Путин, якобы он не опровергает это дело, значит, он виноват. Но это же Путин, такой презумпции никто не отменял. Мне вот казалось бы, что если бы демократические силы, вот все свои, как говорится, возможности на это дело направили и все-таки докопались бы до истины-то.
Спасибо.
Было это дело.
Спасибо.
Или нет?
Спасибо. Немножко не по теме, но раз уж вы позвонили, я просто позвольте заметить, что это вот у нас сейчас такая форма свободы прессы. Сказать еще можно. Все-таки не Северная Корея. Вот Немцов и Милов сделали доклад по «Газпрому» и на свободе. То есть, с одной стороны, мы можем констатировать, что не Северная Корея, не Туркменбаши и так далее. С другой стороны, вот тех колес... той демократии как система шестеренок, когда сообщение в прессе влечет за собой интерес каких-то, значит, правоохранительных, скажем, органов, да, а там, глядишь, и выборы, и одна шестеренка цепляет за другую, суд, выборы, да, и все это все движение этих шестеренок заканчивается тем, что меняется власть. А если власть не просто неэффективная, еще воровская, то еще и садятся. Так работает в тех странах, где шестеренки цепляют одна за другую. В нашем случае, вот шестеренка свободы слова, там худо-бедно со скрипом как-то крутится. Вот, допустим, Немцов с Милом что-то сказали. Они сказали, я тоже с вами согласен, что, в принципе, получив такое обвинение, премьер-министр большой страны должен на него как-то отреагировать. С моей точки зрения, реакции может быть две. Либо он стреляется, да, пускать себе пулю в лоб, потому что он жулик, либо если он оклеветан этими двумя злобными господами, он подает на них в суд. И суд фиксирует, что они клеветники, и они ему платят страшные совершенно неустойки, равные доходам «Газпрома», да, за эту страшную клевету. Вот и тот, и другой случай я бы считал правильным. А случай, когда ему говорят, что ты вор, а он, как ни в чем не бывало, продолжает руководить и общаться с народом, это какой-то случай полуазиатский, при котором мы присутствуем. Владимир из Белгородской области, здравствуйте.
Вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Видимо, не судьба нам поговорить с Владимиром из Белгородской. Фаина Борисовна из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, вот общество «Мемориал», у меня такое чувство, что работают там очень порядочные люди. И мы очень хорошо, благодаря их деятельности, знаем то, что произошло вот в советский период определенного времени. А скажите, пожалуйста, сегодня, за последние вот 20 лет, произошло тоже очень много смертей и массовой гибели у нас людей. Не хотело бы общество «Мемориал» вот для того, чтобы была поддержка большая, потому что Виктор сказал, что нет поддержки. Ну, запросы такого массового, что ли, на спрос у населения. Заняться вот причинами вот вымирания так населения, чтобы население также знало вот в этот наш период, что происходит.
Спасибо за вопрос, он понятен. Вот давайте поговорим действительно, ограничивается ли только сталинскими временами работа «Мемориала»?
Нет. Мы занимаемся и после сталинскими временами. Это уже нельзя называть массовым террором, но политическими преследованиями хрущевской, брежневской эпохи, но вплоть до
А путинской эпохой?
Путинской эпохой занимается наш правозащитный центр. Это другое направление деятельности мемориала, правозащитное. Оно занимается актуальной, сегодняшней.
Да. Я хочу сказать Фаине Борисовне, я этот вопрос как раз более-менее знаю. Очень активно работает этот мемориал именно по сегодняшним преступлениям. И несколько томов книг уже по насилию в Чечне выпущено при участии мемориала.
Десятка два
уже книг. И в некоторых городах, например,
не только по Чечне, кстати.
Да, не только по Чечне там.
И по дискриминации, и по беженцам, по целому ряду направлений. Да.
Но, скажем, в городе Страсбург чрезвычайно ценят эту информацию. В городе Москва ценят меньше. В городе Страсбург очень активно пользуются этой информацией. И еще не было случая, насколько я знаю, чтобы эта информация была признана ложной. Очень высокая репутация у этого центра. Юрий Михайлович из Москвы. Я надеюсь услышать знакомый голос. Алло.
Добрый вечер.
Другой голос. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Я как-то спрашивал вас, не закроют ли свободу от вашего, так сказать, присутствия в ней. Вот, у меня, значит, такой, может быть, не по теме вопрос. Я хотел бы спросить, как вы относитесь к «Москва-2042» Войновича? Ведь все почти все сбывается. Нам остается только...
Ну, да.
КПГБ уже существует.
Спасибо, спасибо.
Вероятно, скоро повесят 5 основоположников христианства, марксизма, ленинизма. Ленин, Сталин, и Христос в пиджаке и с галстуком.
Спасибо за вопрос. Да, он риторический вопрос. Станислав Ежелец как-то сказал, сатирик, к сожалению, всегда прав. Количество сбывшихся... Вот очень интересно бы замерить, между прочим, процент. Я думаю, что научные футурологи... Подозреваю, что футурологи профессиональные, профессиональные философы, которые прогнозируют там будущее, политологи, я подозреваю, что они ошибаются гораздо чаще, чем ошибаются сатирики.
Я боюсь, что если проверить, точность предсказаний сатириков, то выяснится общественная необходимость просто закрыть сатиру.
Ну, что иногда, что время от времени происходит. Хотя, должен сказать, что иногда ошибаются, но это нельзя даже назвать ошибкой. Человечество, Запад, довольно серьезно отмечал наступление 1984 года, как известно. Потому что такой силы произведения Оруэлла, так сказать, так мощно написанное, что эта магия этой цифры висела над головой, как дамоклов меч, да, и когда этот год прошел, в общем, без большого брата в Великобритании, по крайней мере, то человечество немножко вздохнуло. Но тут не то, что сатирик ошибся, тут сатирик с такой силой предупредил, что это, конечно, можно сказать, в случае с Оруэллом повлияло, безусловно, на развитие истории. Это случай настоящей антиутопии. Николай Стулы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостям Виктора. Знаете, что поражает вот с этим беспрецедентным случаем, с петербургским мемориалом? Это уважаемая правозащитная организация, известная на весь мир, занимается защитой прав человека, которые записаны в Российской Конституции, которая является основным законом, да? Если так хамски могут поступать с такой известной правозащитной организацией, то что ожидать от этой власти простым гражданам России?
Спасибо. Но это даже не вопрос. Я только хочу заметить, что сегодня вот как намагниченные летят какие-то люди с каким-то неместным представлением о достоинстве. Что из Арзамаса, что из Тулы, да? Вот люди с...
Виктор,
штука же в том, что это должно быть нормой.
Таких людей не так уж мало.
Это должно быть нормой.
Их на самом деле гораздо больше, чем мы
думаем. Это на самом деле очень хорошо.
Конечно, да, очень хорошо.
Потому что представление о том, что мир не обязательно должен быть устроен так безобразно, как он устроен сегодня, это представление, это очень хороший прогноз на будущее. Ну, не сатирика, а нормального гражданина.
Конечно.
Так, сказать Шендеровичу, что не сатирика, а нормального гражданина, это сильно.
Ну ничего, я вам выкачу еще за оскорбление. Отлично. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос немножко глобально-теоретический.
Давайте.
Понимаете, вот в принципе, возможно, какие-то человеческие меры пресечения вот этого беспредела власти, включая силовые давления и так далее, которые у нас присутствуют в России? Спасибо.
Вопрос простой, как ни странно. Есть такая штука, называется ненасильственный протест. Да? Все эти, вот предыдущий звонивший из Тулы Николай, да, он упоминал Конституцию Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации записаны наши права, и, уверяю вас, их вполне достаточно. Записанные в Конституции права наши, это вполне себе европейские мировые права по мировым стандартам. Мы имеем право, да, и создавать партии, мы имеем право выходить на демонстрации. И практика показывает, наша с вами на совсем недавнего времени, 15-летней давности, там, 20-летней, что когда мы выходим в достаточном количестве, власть начинает с нами считаться. Когда выходит, я уже раз говорил об этом, когда выходит 200 человек, да, я их всех знаю в лицо, и они меня, это одни и те же 200 человек в Москве, то власть вполне вправе на них наплевать. И просто не обращать внимания. Когда выходит 2000, власть или 3, власть со всего уже, чуть не сказал, Советского Союза, да, в каком-то смысле это было бы справедливо, сгоняет ОМОН. И на 3000 человек на марше несогласных в апреле прошлого года было 9000 ОМОНа, да. Но, понимаете, 9000 ОМОНа можно пригнать, а вот уже 900000 ОМОНа нельзя пригнать. И уже, если выходят другие числительные, то и ОМОН себя начинает по-другому вести. Я с наслаждением рассказывал эту историю, как полковник ОМОНа на том марше несогласных зайцем бегал от депутата Рыжкова, тогда еще депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова, который гонялся за полковником ОМОНа с криком «Я депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, представьтесь!». А полковник от него бежал и убежал, он хорошо, хорошую физическую подготовку показал, он от него убежал и спрятался за цепью ОМОНа, потому что полковник понимал.
Но все-таки полковник лучше бегает,
чем депутат Рыжков.
Депутат Рыжков.
Ну да, но они некоторое время соревновались, но полковник... Нет, дело в том, что депутата Рыжкова просто не пустили за линию ОМОНа, он его догнал. Вот, но полковник убежал. Полковник не дурак. Полковник понимает, что когда дойдет до разбора полетов, то, собственно говоря, ни Путин, ни Лужков не давал команды бить дубинками стариков по головам. И Путин этой команды не давал. А кто давал команду? А вот кто командовал. Да вот это перегибы на местах. Так вот, когда нас будет не 200, а 20 тысяч, даже не 200 тысяч, а 20 тысяч, то, уверяю вас, совсем по-другому будет власть себя вести.
И я хочу добавить, Виктор, если позволите, да, к вашим перечислениям, на что мы имеем право, есть еще одно очень важное право. Мы имеем право обжаловать действия властей в суде. И, разумеется, в этой безобразной истории мы это будем делать. Это ведь на самом деле некоторый предрассудок, что все суды всегда решают все в пользу начальства.
Тоже зависит от количества, кстати.
Да, на мемориал были наезды разного рода. Значит, ну, не такие, конечно, возмутительные, грубые, но были за последние годы. Мы обжаловали действия, значит, этих инстанций, которые наезжали в суде, и, в общем, мы ни одного суда не проиграли.
Понимаете, тут какая штука. Вот вы не проиграли ни одного суда, это, конечно, победа. Но штука в том, что не наказан ни один из тех людей, которые наезжали.
Это да.
Это игра беспроигрышная с их стороны. Они могут нарушать закон как угодно, и самое большое, чего мы можем добиться... Это то, чтобы от нас отстали. Никто из тех, кто нарушал закон, не наказан за нарушение закона. В принципе, правосудие – это обоюдоострая история, да? Ну, как вот с этим обвинением. Либо садится тот, кто своровал, либо штрафуется тот, кто оклеветал, да? То есть, либо вы виноваты, тогда вы отвечаете по закону, либо вы не виноваты, тогда по логике отвечает тот, кто злоупотребил своим служебным положением. Но наказание... тех людей, которые травят нас как зайцев на разных, разной степени там, с разной степенью жесткости. Вот история там, группа адвокатов раз за разом отбивает совершенно абсурдные там, обвинения по Ходорковскому. Да? Отбили. Это же надо, сколько Шмитов, да? Сколько, так сказать, часов работы таких людей, чтобы отбить абсурдное обвинение. Но тот, кто предъявлял это абсурдное обвинение, с ним что? А ничего, как новенький. Поэтому, конечно, мы не в равных условиях.
То есть вы считаете, что еще не наступило время защищать следователя Колганова?
Я бы погодил. Лилия Ивановна из Башкирии. Здравствуйте.
Добрый вечер. Виктор Побачки, не знаю.
Анатольевич.
Я пока вот слушала, ждала своей очереди, я очень хорошо слышала вас по телефону, потому что по радио вас слышать совершенно невозможно. Так я хочу сказать, при вашем юморе, при вашей возможности, сколько же надо вывести людей на улицу, чтобы Китай подвинулся? Мы же совершенно не слышим русской речи, мы слышим только китайскую лесопилку. Я вас уже, наверное, недели три не могу. Я стою часами около приемника. Здесь десятки радиостанций на всех разных языках. Но радио «Свободы» справа, слева, взад, вперед тут же отключают, тут же отодвигают. И неправда, что это помехи.
Это Лилия Ивановна из Башкирии, я напомню. В Башкирии славный демократический лидер Муртаза Рахимов, да, продолжает... Да?
Кажется, так,
да. Да, продолжает свою славную работу на благо башкирского народа. Поэтому вы будете некоторое время слушать, видимо, китайскую лесопилку вместо радио «Свобода». У нас последняя минута осталась. Какие-то вот на последнюю минутку прогнозы и надежды по поводу этого дела и по поводу вашего центра, работы вашего центра.
Нет, но что я могу сказать из очевидного? Очевидно, что мы будем продолжать работать, и очевидно, что все эти базы данных будут восстановлены, просто это требует большого, достаточно большого труда. А все, что остальное вы спрашиваете, относится к их действиям. А их действия, как мы начинали в самом начале, непредсказуемо, абсурдно, и поэтому можно только рассчитывать на то, что они таки вернут то, что взяли.
Это была программа «Все свободны». Быстро пролетело время. Александр Даниэль и Ирина Флиги были в гостях у меня, Виктора Шендеровича. А дальше пойдет вот что. Вопрос, что читают современные россияне. В 7 вечера и в 2 ночи в программе «Общественное мнение» будем обсуждать новые исследования Левада-центра на эту тему. В гостях у «Радио Свобода» будут ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. А это была программа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.